Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни и праздники? История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты. Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.
Здравствуйте! Это программа «Русское угощение» и я, ее ведущая Валентина Бондаренко. На нашу землю пришел последний весенний месяц – май, или, как его называли славянские народы, травень. Из земли появляется молодая трава, радуют глаз первые летние цветы, деревья одеваются легким зеленым маревом. И каждый в это время рвется побыть на природе, хоть день, хоть час. А еще лучше провести на даче те выходные дни, которые мы по привычке называем первыми майскими праздниками. Причем 1 мая мы связываем с советским прошлым и рабочим революционным движением. Но сейчас мало кому известно, что эти дни имели у славян и свою исконную обрядность, которая во многом перекликается с современными обычаями. Начну с более-менее очевидного. Каждый слышал название «Радуница» и «Красная горка». Первый праздник традиционно связывается с весенними поминальными днями, которые, как и многие праздники весенне-летнего цикла, оказались приуроченными к Пасхе. Радуница отмечается на 10-й день после нее, во вторник после завершения светлой недели, а иногда в Фомино воскресенье или в понедельник. Несмотря на свой поминальный характер, в народе Радуница считалась праздником светлым. Не зря Есенин дал такое название своему первому поэтическому сборнику. В этот день устраивали семейную трапезу на кладбищах, приглашая к угощению и мертвых. Кое-где пировали с песнями и даже с плясками, что явно указывает на обычаи еще языческой тризны. Специально для предков клали на могилках крашеные яйца, оставшиеся с Пасхи, или даже красили их специально, причем обычаи крашения принципиально отличались. Если пасхальные яйца должны были быть непременно красными и могли быть расписаны узорами, то на Радуницу их красили натуральными красителями в неброские синий и зеленый цвета, цвета воды, травы и высокого весеннего небосвода. Второй праздник – это Красная Горка, которая тоже связывалась с последней пасхальной неделей. На первый взгляд ее смысл противоположен Радунице. Это время весенних свадеб, которые отмечаются перед началом летней страды. Это пора молодежных гуляний, короткая, но насыщенная. В русских деревнях ходили в лес, в поле, на высокие холмы возле деревень, откуда, собственно, и пошло название праздника, где пели песни, водили первые весенние хороводы, играли в старинные хороводные игры, вроде «плетня». Но самым распространенным хороводом этих весенних дней перед севом была игра «Проса сеять». До сих пор эту нехитрую песню часто исполняют детские фольклорные коллективы. Но это обычный пример вырождения традиции, когда в детский фольклор переходят когда-то значимые для всех действия. В старину «Проса сеять» собирались огромным хороводом, который часто составлялся из девушек нескольких деревень, специально собиравшихся для этого на обычные места гуляний.
А мы просто сеяли, сеяли, ой, дедла, да сеяли, сеяли.
А мы просто вытопчем, вытопчем, ой, дедла, да вытопчем, вытопчем.
В начале 20 века этот хоровод часто исполнялся фигурами, как какая-нибудь кадриль. Танцующие ходили кругом то в одну, то в другую сторону, сходились к центру, выбирали игровые пары, например, с помощью передачи платочка. Иногда хоровод был не круговым, а рядовым, то есть два ряда девушек, взявшись за руки, ходили навстречу друг другу. Но кое-где даже к этому времени сохранился магический характер хоровода. Начать с того, что его исполняли не девушки, а взрослые женщины, разыгрывая упоминающиеся в песне действия. Еще одним важным лицом такого хоровода был старик, который по ходу игры орудовал метелкой, по словам самих участников хоровода, чтобы был хороший урожай.
В нашем полку слезы льют, слезы льют, ой, дедла, да слезы льют, слезы льют.
В нашем полку пиво пьют, пиво пьют, ой, дедла, да пиво пьют, пиво пьют.
Так что между поминальной Радуницей и свадебной Красной Горкой можно смело ставить знак равенства, поскольку и праздники сходятся во времени и преследуют одни и те же цели. Весеннее поминовение восходит к культу предков и связано с желанием получить их покровительство в начале земледельческого сезона. Свадьба, молодежные гуляния – тоже магия подобия. Как полны силы и жизни парни и девушки, готовы продолжить род молодые семьи, так и земля готовится принять в себя семена и зачать новый урожай. Весенние игры и хороводы – часть этой многочисленной и разнообразной земледельческой магии. Немного по-другому отмечали эти дни в городах. Обеспечить плодородие здесь было уже не такой уж важной задачей, но традиция выходить на природу и устраивать народные гуляния сохранялась. В пригороды и парки в эти дни выбирались целыми семьями – стар и млад, со слугами и домочадцами, самоварами, корзинами с пирогами и прочей снедью, гитарами и гармониями. И начинались песни, пляски, общение и угощение.
Узенький проулочек, ребята идут, гармошку играют, Марусеньку поют. Ой-ра, ой-ра, рады, ой-ра.
Гуляния часто затягивались за полночь, и тогда начинали жечь костры. Это возвращает нас в еще более древние времена, которые сохранились, например, в европейских обычаях праздника Белтайн. Участники этого праздника разжигали костры на высоких местах и проходили между огнями сами, проводили скот для весеннего очищения и избавления от хворей. Также были особые весенние танцы вокруг украшенного лентами и цветами майского дерева. Играли и веселились, плели венки из зеленых веток и первых цветов, коронуя ими самую красивую девушку, которую называли «майской королевой». Похоже на наше гуляние? По-моему, очень. В последние десятилетия существования царской России этот праздник получил новое значение. Пользуясь всенародными гуляниями, свои нелегальные сходки в первые майские дни стали устраивать революционно настроенные рабочие. Появилось для таких встреч и особое название – «майовки». Позже этим же словом стали называть демонстрации и стачки, проводимые в эти дни. На первомайские стачки и демонстрации в 1912-14 годах выходило до полумиллиона рабочих. В 1917 году, после февральской революции, Первомай впервые отпраздновали открыто. С тех пор этот праздник поселился в официальном календаре страны Советов, меняя только название. День интернационала, праздник международной солидарности пролетариата, боевой праздник международного пролетариата, день всемирного праздника трудящихся и, наконец, праздник весны и труда. Многие помнят, как в эти дни все поголовно, с цветами, шарами и распустившимися ветками выходили на демонстрации. Приподнятое настроение царило повсюду. Люди радовались наступившей весне, своей жизни в лучшей стране мира, испытывали самые светлые надежды. Да и после демонстрации невозможно было разойтись по домам, особенно если царила хорошая погода. И семьями, дружескими компаниями, целыми рабочими коллективами шли продолжать праздник на природу. И, как правило, главным обычаем этой части торжества становились шашлыки. Вообще интересно, да? Все так хорошо, такая яркая преемственность традиций с древнейших времен и до наших дней, и вдруг откуда-то берется кавказский шашлык. С чего бы? Об этом я спросила эксперта в области русской кухни, автора проекта «Трактир у Доброгнева» при Клубе исторической реконструкции «Княжий стяг» из города Коломна Андрея Худалея. И он рассказал об одном довольно логичном, но все-таки удивительном для современных людей факте. Мясо, жареное над углями, одно из древнейших блюд славянской кухни. Но, естественно, знали его под другим названием, нежели шашлык.
Начиная с самых первых упоминаний о русской кухне, мы сталкиваемся со знакомыми для нас продуктами и блюдами, которые имеют несколько необычное название. Ну, например, самое раннее упоминание блюд, которые едят русы, это можно почерпнуть из похода Святослава, когда говорилось, что не брал с собой никакой еды, а ел мясо, верченое над углями. Ну, собственно говоря, что такое мясо верченое? Это на вертеле или на шпажках приготовленное мясо над углем, то есть в традиции современной Руси это шашлык. Надо четко понимать, что само слово «шашлык» или традиция выездов на шашлыки пришла в советское время. А верченое мясо было в русской традиции всегда. Если брать годы НЭПа, годы раннего сталинского режима, у нас был прекрасный широкий срез русского общепита. Чайные, пирожковые, пельменные, блинные. То есть русский общепит был представлен достаточно широко. В том числе и традиция верченого мяса также была совершенно в русском стиле. Но дальше идет некоторое размывание русской культуры. Все точки общепита, которые имеют русское название, все эти пельменные, превращаются по большому счету в рюмочные. Там идет снижение качества продуктов, и основной упор делается на распродаже алкоголя. Но это вообще традиция брежневской эпохи. Увеличение объема продажи алкогольной продукции привело к деградации вот этих точек общепита и повело за собой представление о русской кухне, ну, как о чем-то деградировавшем. И в этот же момент происходит подмена русского блюда мясо верченое на какой-то вот шашлык. Происходит она, начиная с фильмов, которые были популярны, ну, так же, как слово «фазенда» прочно вошло и закрепилось достаточно на долгое время в лексиконе русского человека, так же произошло с шашлыком. Навязанный с экрана шашлык вошел в обиход, но, между тем, верченое мясо – это совершенно исконное, с 9 века, как минимум, блюдо восточных славян.
Вот так. Осталось разобраться, почему именно на первомайские праздники пришлась эта трактовка древнего обычая. Ведь нигде в этнографии не зафиксировано жарение мяса во время народных гуляний. Здесь обрядовые блюда другие, в первую очередь те же крашеные яйца. Предположу, что здесь свою роль сыграло понятие «братчины», то есть обрядового общего пира. Например, на Ильин день во многих деревнях закалывали специально выращенного бычка, варили в больших котлах мясо и ели его всей деревней. Я уже не раз говорила о том, что на крестьянском столе мясо случалось нечасто. В основном это было в большие праздники, когда можно было забить домашнее животное и приготовить сразу много вкусной и сытной еды, ведь хранить мясо без холодильников было очень и очень сложно. Или второй вариант – в дальних походах, как в описанном примере с князем Святославом. Бывалым воинам проще было добыть дичь, тут же ее разделать, приготовить без каких-то особых кухонных приспособлений и съесть всей немаленькой дружиной, чем возить с собой котлы, крупы и другие необходимые припасы. В современной трактовке первомайского праздника сошлись обе причины. И широкие народные гуляния, посвященные большому празднику, и то, что проводились они непременно на природе. И стал наш народ массово выезжать на шашлыки. Хотя, как говорит Андрей Худолей, русский шашлык, произошедший от мяса верченого, все-таки отличается от соответствующего кавказского блюда.
Уксус – это чисто наше изобретение, русское. Шашлык правильный, кавказский, он готовится только в белом вине, он готовится ни разу не на мангале и не на углях, он готовится в тундыре. То есть шашлык – это мясо на шпажках или на нитках, вымоченное в белом вине и опущенное в тундыр. А вот мясо на шпажках, вымоченное в уксусе, это как раз кондовый, пасконный русский рецепт. Уксус делался из яблок, яблочный уксус в большом изобилии. Надо сказать, что вообще к уксусам отношение достаточно трепетное. Домострой упоминает несколько различных уксусов, которые должны были у хорошей хозяйки быть на столе. Например, уксус сливовый, уксус лимонный. Там было их очень много. Кислые поливы присутствуют в русской традиции достаточно давно, но по большому счету сахара же у нас не было, и любое сохранение ягоды и яблок это в любом случае приводит к уксусу. Замачивание, засаливание, оно все равно дает кислоту. Поэтому вымачивание мяса в кислой среде это абсолютно русская традиция.
И тут мы плавно переходим к рецептам. Многие не очень любят шашлык, замоченный в уксусе. Не в яблочном, а в том, который делается из уксусной эссенции. Лично я тоже считаю, что это пересушивает мясо, огрубляет его. Поэтому второй по популярности рецепт – это замачивание мяса с дольками лимона и лимонным соком, а также обязательно с кружками репчатого лука, который потом вперемешку с кусочками мяса нанизывается на шпажки. Но можно пойти в своих экспериментах еще дальше и замариновать мясо с кусочками любых кислых фруктов – апельсинов, грейпфрутов или киви, который считается одним из сильнейших маринадов. Любят также использовать натуральный йогурт, майонез, кетчуп, горчицу, соевый соус, разнообразные вина или даже простую минералку. Мясо можно замочить даже в квасе или пиве. Тогда оно во время жарки будет пахнуть свежевыпеченным хлебушком. Попробуйте, очень интересный эффект. Кстати говоря, и само мясо тоже можно использовать разное. Если на Кавказе шашлык делается исключительно и только из баранины, то у нас с вами выбор широчайший. свинина, говядина, рыба, курица, индейка или даже морепродукты на любителя. Пару слов о выборе мяса для русского шашлыка сказал мне вице-президент Фонда духовного возрождения славянское культурное наследие Евгений Федоров.
Для вкусности, и если кто предпочитает именно не сухой шашлык, я не советую брать никогда постное мясо, потому что это практически безвкусное. Оно нравится ограниченному контингенту людей в компании. Если компания собирается, то кроме свиной шейки, где мелкие прожилки, есть не прожилки даже, а такие жировые отложения, которыми ты режешь кусками, какие тебе больше нравятся, и при грамотных специях, хотя если делаю я, то я делаю минимум, это соль, перец, лук, маринад. Но именно мясо должно быть обязательно с жирком. Тогда он получается сочный, вкусный и аппетитный. Баранина – это больше к наземным кавказским людям нужно обращаться, потому что мы к баранам в нашей средней полосе особо не имеем предпочтения. Но баранина – это молодой барашек. У меня был один знакомый армян, он мариновал за полчаса до жарки баранину со своими зелеными специями, с двумя бутылками шампанского. Вкуснее я не ел ничего в жизни. Но это нужно уметь, а у них это передается в роду, и они этот секрет не раскрывают никому.
И, разумеется, у каждого есть свой любимый набор специй для шашлыка. От обычных пряных трав и молотого перца до острейшего перца кайенского. Есть определенные правила, связанные с тем, какие специи подходят к тому или иному виду мяса. Все виды перцев украсят блюдо из любого мяса, а вот дальше начинаются разночтения. Для говядины профессиональные повара рекомендуют использовать базилик, розмарин, тимьян, кориандр, семена горчицы, майоран и гвоздику. Кроме того, при приготовлении говядины надо помнить, что в состав специй должна входить соль, чтобы мясо было сочнее и нежнее. Свинина отлично сочетается с чесноком, лавровым листом, можжевельником, кардамоном, мускатным орехом и пряными травами. Кроме того, она выигрывает от использования сладковатого маринада, поэтому смело используйте фрукты, и можно даже добавить в мясо немного сахара. Есть свои любители и у классической баранины. Она требует использования таких специй, как чебрец, розмарин, душица, шафран, имбирь и мята. Некоторые любят куриный шашлык. Он наиболее диетический, а кроме того, не так разорителен для бюджета. Для острых куриных крылышек гриль можно использовать красный перец в сочетании с томатным маринадом, имбирем и зеленью. Кроме того, курочке понравится майонез, шалфей, розмарин, базилик, тимьян и мята, которые можно использовать отдельно или составлять из них смеси. Куркума придаст блюду золотистый цвет и тонко подчеркнет вкус блюда. Кроме того, стоит обратить внимание на такие классические смеси, как индийское карри или грузинское хмели-сунели. Можно запечь на гриле рыбу. К ней вообще не требуется никаких приправ, кроме смеси перцев крупного помола из ступки или ручной мельнички и капли лимонного сока. Даже соль можно не добавлять или использовать совсем чуть-чуть морской соли. Если выбор специй для вас сложная задача, можно возложить ее на профессионалов. В большинстве точек, где торгуют развесными специями, для вас могут составить смесь, учитывая вид и количество выбранного мяса, а также ваши личные вкусовые предпочтения. Об одном прошу – не надо использовать готовые наборы специй из пакетиков с надписью «для шашлыка». Как правило, в их состав входит усилитель вкуса, который не добавит вашему блюду натуральности, а вам – здоровья. И еще – что бы вы ни выбрали, нужно быть очень аккуратным с количеством добавляемых специй, иначе они могут просто убить вкус мяса. И, наконец, пара слов о вкусных соусах к нашему блюду. Забудьте о кетчупе и майонезе. Пора попробовать что-то более интересное и полезное. Во-первых, можно на том же гриле запечь овощи – помидоры, баклажаны, болгарский перец, снять с них шкурку, а мякоть измельчить в блендере вместе с зеленью и чесноком. Во-вторых, можно приготовить белый соус – для которого в классическом варианте, опять же с чесноком и зеленью, смешиваются густые кисломолочные продукты типа кефира большой жирности или натурального йогурта. Но можно взять и обычный майонез. Третий, но далеко не последний вариант – это гранатовый соус, который варится из сладкого вина и гранатового сока. Во время варки туда добавляют сахар, соль, перец, резанный базилик и чеснок, в конце загущивают крахмалом и остужают. И в любом случае подайте к столу большое, нет, лучше огромное, блюдо с нарезанными овощами и зеленью. Они не только уменьшат нагрузку на желудок и снизят калорийность вашей трапезы, но и своей свежестью оттенят вкус жареного над углями мяса, как бы оно ни называлось – шашлыком или мясом верченым. Да, с обычаем ездить на шашлыки история довольно странная. С одной стороны, наши массовые выезды на природу в эти дни, когда в местах организованного отдыха буквально яблоку негде упасть, это едва ли не генетическая память. С другой стороны, в какой-то момент произошла подмена обрядового блюда первомайских праздников на мало того, что другое, так еще и с иноземными корнями. И самый неожиданный поворот – исторически это блюдо оказывается опять-таки нашим, русским. Но в который раз напомню, традиция – это вечно живое явление, которое развивается порой неожиданным образом и становится нормой уже для следующего поколения. С первомайскими шашлыками так и произошло. Многие любят этот обычай и правильно делают. Для жителей современных городов это один из немногих поводов выбраться с семьей на природу, увидеть ее весеннее пробуждение. Поэтому не будем стесняться этого дикого, на первый взгляд, словосочетания «шашлык как русское угощение». Что-то ведь в этом есть, правда? Это была программа «Русское угощение» и я, ее ведущая Валентина Бондаренко. Если вам интересны конкретные блюда и рецепты русской кухни, обряды и традиции, связанные с ними, или в ваших семьях сохранились старинные рецепты, которыми вы хотели бы поделиться со всеми слушателями Рязанского областного радио, пишите нам на электронную почту rr62@inbox.ru или оставляйте свои сообщения на автоответчике. Напоминаю, его номер 25-54-07. Открыто к общению и наша страничка «Рязанский формат» в социальной сети ВКонтакте. Давайте узнавать о русской кухне вместе.
Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни праздники? История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты. Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.